Бульдог с тремя волосками. Наивный лепет о любви и дружбе. Он относил к числу застарелых химер. Гнев — вот подлинные его стихи. В гневе он непревзойденный мастер, и если бы Бисмарк был актером, игравшим Отелло, то в последнем акте ни одна Дездемона не ушла бы от него живой. Бисмарк не знал меры ненависти, которую считал главным двигателем всех жизненных процессов. Он не просто ненавидел, нет, он лелеял и холил свою ненависть, как чистую голубку, как светлое начало всех благословенных начал. Бисмарк ощущал себя бодрым и сильным, когда ненавидел, и он делался вялым, словно пустой мешок, когда это чувство покидало его. С обычным раблезианством он говорил Роану, что такое большинство? Это самое настоящее... Быть в составе большинства — участь скотского быдла. Нероны и Гракхи, Шекспиры и Шиллеры, Блюхеры и Шарнхорсты всегда оставались в меньшинстве, а толпа лишь следовала за ними. Большинство существует для того, чтобы его презирать. И так все ясно. Бисмарку грозило то, что бывает в истории, как трагическое исключение — власть без денег. «Ты понимаешь, что это значит?» — спрашивал Роан. Военный министр сам же толкал короля на безбюджетное правление, а теперь трусил. По ночам Роан чертил схему уничтожения Берлина с помощью артиллерии. Репутация реакционера, которую имел генерал, заставляла его бояться всего, даже Бисмарка, слишком откровенного в ярости. «Будь осторожнее», — умолял он его. 30 сентября Бисмарк вступил в борьбу с большинством. Ловкий и острый собеседник, он был никудышным оратором. Нет, он не терялся перед толпою, это не в его духе, но зато мямлил, проглатывая слова, делал долгие паузы, отчего слушать Бисмарка было утомительно. Зато в какой-то момент, ухватив мысль, он быстро и прочно выковывал ее в динамичную формулу, и тогда вся прежняя речь освещалась как бы заново его агрессивным умом и страстью убежденного человека. Так было и сегодня. Когда он вырос перед Ландтагом, Бисмарк сказал, что существующие границы Пруссии не в меру вытянутой вдоль Северной Европы уже не могут удовлетворять запросов быстро растущей нации, а бремя вооружения грешно нести одной Пруссии. Военный налог следует распределить на всех немцев всей Германии. Под ним галдели депутаты. Бисмарк напрягся и швырнул в них слова, словно булыжники, «А вы собраны здесь не для того, чтобы разрешать или запрещать что-то. Вы призваны, чтобы соглашаться с коронными решениями». «В конечном счете», — гаркнул он сверху, — «спор между нами решится отношение моих и ваших сил». За его спиной почти явственно качнулись отточенные штыки кадровой армии. Бисмарк открыто вызывал Пруссию на уличный мятеж. Он заманивал немцев на баррикады, чтобы в беспощадном грохоте артиллерии разом покончить с любой оппозицией. Густейший бас Бисмарка покрывал общий шум. «Германия смотрит не на либерализм Пруссии, а только на ее силу. Пусть Бавария, пусть Вюртемберг и Гессен либеральничают, им все равно не предназначена роль Пруссии. Ни речами на митингах, ни знаменными маршами ферейнов и ни резолюциями презренного большинства решаются великие вопросы времени, а исключительно железом и кровью». Он стойко выстоял под воплями негодования. «Ни пфеннинга этому господину! Давай его! Ах так!» Бисмарк грохнул кулаком. «Начались каникулы! Господа, все по домам!» Сессия парламента завершилась разгоном сверху. Режим безбюджетного правления стал фактом. Конфликт между короной и Ландтагом закрепился. Газеты спрашивали, а что же дальше? «Бисмарк — самый вредный человек!» — вопили либералы. Роан тоже раскритиковал его речь в Ландтаге. «Нельзя же кричать о том, что думаешь, а иначе нельзя!» — ответил Бисмарк. в силу вступало новое право, право железа и крови. Бисмарк возмутил всю Пруссию. Вместо свободы — дисциплина, вместо дебатов — приказ. В столице президента освистывали, провожали издевками и смехом. Он ходил, маскируясь, надвинув шляпу на глаза, и избегал освещенных улиц. Ненависть, клокотавшая в нем, обратилась вдруг против него самого, именно большинством целого государства. 4 октября ему стало известно, что король выезжает из Баден-Бадена в столицу. Бисмарк, желая опередить недругов, чтобы король не подпал под влияние возмущенной прессы, выехал навстречу Вильгельму I до станции Юттербок. Баденский поезд запаздывал. Было еще темно. На недостроенном вокзале собирались коротать ночь пассажиры 3-го класса и мастеровые, боясь, что его могут узнать, и еще чего доброго плюнут в лицо, президент выбрался на перрон, где среди строительного хлама уселся на перевернутую тачку. И вот он, министр иностранных дел, юнкер и ротмистр, будто жалкий бродяга, сидит на грязной тачке, а сверху его поливает дождик. Достиг он высшей власти. Наконец поезд прибыл. По той причине, что король ехал без охраны, как частное лицо, проводники скрывали от Бисмарка номер вагона, в котором разместился король. Бисмарк все же отыскал его. «Он сидел совершенно один в простом купе 1-го класса», — вспоминал Бисмарк позже. «Под влиянием свидания с женой он был в подавленном настроении». Очевидно, до баденских курортов докатились слухи о погромной речи Бисмарка в бюджетной комиссии Ландтага, и Вильгельм I сразу спросил, была ли она застенографирована. Нет, но газеты воспроизвели ее верно. Вильгельм I погрузился в беспросветное уныние. Я совершенно ясно предвижу, чем все это закончится. Но Пернплац прямо под моими окнами сначала отрубит голову вам, Бисмарк, а потом уж и мне, старику, править без бюджета. Но за такую попытку английский король Карл I из Стюартов поплатился жизнью. Слетела голова его министра Томаса Страффорда. Как следует обработанный в Бадене кринолинами, король не забыл, конечно, и участи Полиньяка. Поезд, пронизывая мрак, подлетал к Берлину. «Революция и гильотина — вот что ждет нас дома!» «А затем?» — спросил Бисмарк. «Странный вопрос. Разве не знаете, что бывает с людьми после того, как им отрубят голову?» Право на произнесение монолога перешло к Бисмарку, и он приложил все старания, чтобы, устыдив труса, заставить его уверовать в победу. Бисмарк приказал королю шагать куда надо. Вильгельм I еще мучаясь спрашивал, но смогу ли я устоять перед критикой жены? Жена обязана подчиняться мужу. Бисмарк вскоре повидался с австрийским послом в Берлине, мадьярским графом Карольи, и сказал ему напрямик, «Наши отношения должны стать лучше или хуже. Середины быть не может. Если они станут лучше, пожалуйста, а если хуже, то Пруссия всегда сыщет союзников, которые помогут ей разрешить затянувшийся спор. В наших отношениях ненормальность, которую можно излечить лишь мечом». Когда Карольи стал оправдываться, говоря, что само географическое положение Вены на славянском Дунае обязывает ее к деспотической политике, Бисмарк ответил, «Так переезжайте в Будапешт или Прагу, а Вену оставьте для разведения пауков и сороконожек». Вена переполошилась. Франц Иосиф очень боялся, как бы его гегемония в немецком мире не перекочевала с Дуная на берега Шпрее. Габсбург решил одним махом выбить Бисмарка из седла, а Пруссию вышвырнуть за борт германской политики. Для этого надо действовать опять-таки через Франкфурт на Майне. Гаштейн — курорт в австрийском герцогстве Зальцбург. Бисмарк сидел на скамейке в парке Шварценберг на самом краю глубокого ущелья Ах, и с часами в руке следил за тем, с какой быстротой синица вылетала из гнезда и возвращалась к птенцам, неся им в клюве добычу. Бисмарк так увлекся этим подсчетом, что пропустил время королевского обеда. Пока он развлекался с синицей, Вильгельм I уже закончил беседу с навестившим его Францем Иосифом и теперь был вне себя от радости, король сообщил входящему Бисмарку. «Австрийский император, мой добрый друг, созывает во Франкфурте съезд всех немецких князей. Он приедет туда сам и зовет меня. Какое импозантное собрание! Всего лишь кунсткамера до исторических мумий. Бисмарк, есть ли у вас уважение к традициям? Нету, и быть не может. Ваша поездка во Франкфурт — это отказ Пруссии от объединения Германии под прусским же началом. Ваше манкирование Франкфуртом — это первый шаг к объединению Германии под вашим же скипетром, что я объяснил недостаточно ясно. Не будьте же романтиком монархии, ведь я предлагаю вам реальную корону Германии!» Вильгельм I суетливо забегал по комнате. «Неужели я, король Пруссии, должен избегать общения с родными немецкими князьями, которые съедутся, чтобы договориться о совместной борьбе против всяких конституций? Дураков всегда бьют, и Бисмарк бил короля словами. Поймите, что Австрия заманивает вас в мышеловку совместной борьбы с революциями неспроста. Случись это, и Пруссия останется в прежнем унижении, что и раньше, а роль Австрии сразу непомерно возрастет». В открытом экипаже они выехали из Гаштейна в Баден. Чтобы их не поняли кучера, сидевшие на козлах, они обсуждали германский вопрос по-французски. Но в Бадене их поджидал саксонский король Иоганн, который от имени всех германских монархов начал пылко увлекать Вильгельма I во Франкфурт на Майне. Вильгельм I с новой силой стал рваться на монархический съезд. Теперь он с гневом кричал на Бисмарка: «Не смейте меня удерживать! 30 сюзеренов сидят и ждут одного меня, а курьером за мной прислали его величество короля Саксонии. Это уже вопрос так-то». Король Саксонии стукнул кулаком по столу, выругавшись, но Бисмарка нисколько не испугал. «Здесь вам не Саксония, не стучите!» Йоганн наговорил ему немало шальных дерзостей. «Этого уж я вам не забуду», — пригрозил он. «У меня тоже неплохая память», — ответил Бисмарк. Иоганн уехал, но президент услышал шуршание кринолинов, явилась подмога Вильгельму I в лице двух прусских королев — Елизаветы и Августы, вдовствующие и царствующие. «Его Величество», — вспоминал Бисмарк в мемуарах, — лег на диван и стал истерически рыдать. «Все монархи Германии соберутся вместе, душа в душу, сядут за стол, а меня там не будет, и нечего вам там делать!» — бушевал Бисмарк. Это напоминало сцену в детской. Ребенок просится гулять, а строгий родитель не пускает. Две коронованные женщины вцепились в Бисмарка мертвой хваткой, чтобы он не вздумал разрушать священные связи монархов. Далее произошло то, о чем Бисмарк умолчал в своих мемуарах. Выскочив из кабинета, он только на улице заметил, что сжимает в кулаке витую бронзовую ручку, вырванную им из дверей в состоянии бешенства. Непрерывно восклицая «Er ist ein recht dummer Kerl», что означает «вот уж глупый парень», Бисмарк, подобно буре, вломился обратно в королевские покои, а там стояла громадная фаянсовая раковина для умывания. Бисмарк запустил в нее дверной ручкой, и раковина разлетелась на мелкие осколки, которые словно шрапнель осыпали двух королев и самого кайзера, рыдавшего на диване. Выбегая прочь, Бисмарк напоролся на дежурного адъютанта. «Вам дурно?» — спросил он президента. «Было, но теперь стало легче». Втайне от короля Бисмарк блокировал его дом целым полком солдат, чтобы никто не мог проникнуть к нему, чтобы Вильгельм I не вздумал втихомолку удрать во Франкфурт. Так с ними и надо, с этим дерьмом. Это была первая политическая победа Бисмарка. Австрия задумала съезд во Франкфурте, желая реформировать Германский союз и окончательно упрочить в нем свое положение. Бисмарк не пустил короля в лисятник, что имело решающее значение для дальнейших событий. Съезд германских самодуров распался сам по себе, ибо без участия Пруссии получался резкий крен Германии в сторону венской политики, а немецкие князья этого крена тоже побаивались. На улицах Берлина по-прежнему слышалось «Не пфенинга этому господину!» Бисмарк, сидя за выпивкой, говорил Роану: «Вот когда Пруссия нажрется датского масла и венских колбас, тогда она пожалеет, что плевалась в меня. А уж когда Пруссия станет рейхом, я не стану выклянчивать у Ландтага утверждение бюджета. Между консерваторами и либералами никакой разницы. Первые подхалимствуют открыто, вторые тайно. Знаю этих сволочей. Бюджет еще притащат в зубах, виляя хвостами, а я их сапогом. Под стул, под стул! Все будет так, как он предсказывал». А сейчас журналисты Берлина пророчили, что карьера Бисмарка закончится за решеткой исправительного дома, где он еще насидится на гороховом супе со свиными потрохами, а чтобы не сидел зря, пусть мотает шерсть для общественных нужд прусского королевства. Газеты прозвали Бисмарка бульдогом с тремя волосками. Президент даже не обиделся. «Похож», —